Не забывайте, что видел нечто всего один человек. Причем весьма уважаемый, а не какой-то там пьяница. Да если об этом узнает, он станет посмешищем.
И кто будет смеяться? Уж наверняка не Паулина Диккенс, которая готова повсюду разложить обереги.
В эпоху Уотергейта и нефтяного кризиса она, исключение, не сдавался Джимми.
Остаток пути они проехали молча. Похоронное бюро Грина располагалось на северном конце Камберленда. Там, между часовней и высоким деревянным забором, стояли два катафалка. Джимми выключил зажигание и посмотрел на Бена.
«Готовы?»
«Готов». Они вылезли из машины. Восьмое. Внутреннее несогласие нарастало в Сьюзен все утро. И к двум часам дня она уже не могла его сдерживать. Неужели, чтобы доказать, что все это полная чушь, уж извините, мистер Берг, нужны все эти дурацкие обходные маневры и меры предосторожности? Сьюзен решила отправиться в Марстон-хаус немедленно. Она спустилась вниз и взяла записную книжку. Энн Нортон пекла печенье, а отец сидел у гостиной и смотрел футбол. «Куда ты собралась?» — спросила миссис Нортон. «Прокатиться». «Ужин в шесть. Постарайся вернуться к этому времени. Я буду дома самое позднее в пять». Сьюзен вышла на улицу и села в машину, которой искренне гордилась. Не потому, что это ее первый автомобиль, хотя так оно и было, а потому, что она его оплатила сама. Почти оплатила, поправила она себя, поскольку оставалось еще шесть взносов. Своим трудом и талантом. Там это был «Шевроле хэтчбэк», выпущенный меньше двух лет назад. Она осторожно выехала из гаража и махнула рукой матери, выглянувшей в окно. Отношения между ними оставались натянутыми. Раньше, даже после самых сильных скандалов, отношения постепенно налаживались. Жизнь продолжалась и притупляла обиды, которые при следующей перепалке тут же припоминались снова и вытаскивались на свет, еще больше увеличивая накопившееся недовольство друг другом. Но на этот раз о примирении не могло быть и речи. Нанесенные раны не поддавались исцелению, и единственным выходом представлялась только ампутация. Сьюзен уже почти собрала вещи и чувствовала, что поступает правильно. Ей уже давно следовало жить отдельно. Повернув на Брок-стрит, она ощутила прилив бодрости и удовлетворения не без пикантной абсурдности. Сама перспектива решительных действий окрыляла ее. Последние события выбили Сьюзен из колеи, и она чувствовала себя щепкой, которую влекло течением по воле стихии, но теперь она будет грести. Выехав за пределы города, она остановилась на обочине и направилась к западному пастбищу Карла Смита, где дожидалось зимы снегозащитное заграждение. Наклонившись, Сьюзен раскачала одну штакетину и освободила из петель мягкой проволоки, на которой та держалась. Абсурдность происходящего заставила ее невольно улыбнуться. У нее в руках оказался вполне приличный кол длиной около 3 футов. Сьюзен отнесла его в машину и положила на заднее сиденье. На свиданиях ей довелось посмотреть достаточно фильмов ужасов, чтобы знать, уничтожить вампира можно только, если загнать ему в сердце кол. Однако она никогда не задумывалась, сможет ли сама вбить кол в грудь мужчины, если вдруг возникнет необходимость. Она продолжила путь и добралась до Камберленда. Там был маленький магазинчик, который работал и по воскресеньям. Отец покупал в нем «Санди Таймс». Сьюзен помнила, что на прилавке была маленькая витрина с бижутерией. Она купила «Таймс» и маленький золотой крестик. Покупки обошлись ей в $4.5, и продавец, пробивая чек, даже не оторвался от экрана телевизора, где шел футбол, и за «Нью Ингланд Патриотс» играл Джим Планкетт. Затем Сьюзен направилась на север по недавно заасфальтированной Каунти-Роуд. В ярком послеполуденном свете все казалось таким свежим, бодрящим и живым, что ее мысли невольно переключились на Бена. Из-за медленно ползущего облака выглянуло солнце, лучи которого пробивались сквозь листву деревьев и падали на дорогу живописными пятнами. Сьюзан подумала, что в такой чудесный день ничего плохого случиться просто не может. Примерно через 5 миль она свернула на Брукс-Роуд и снова оказалась в черте Салем-Слота. Немощеная дорога углубилась в густой лес, скрывавший солнце. Здесь не было ни домов, ни трейлеров. Земля тут принадлежала одной бумажной компании, получившей известность своим призывом к клиентам обращаться с туалетной бумагой бережно. Через каждые 100 футов вдоль дороги встречались таблички, запрещавшие охотиться и входить в лес. Проехав поворот, ведущий на свалку, Сьюзан ощутила смутную тревогу. На этом мрачном участке пути возможность существования потусторонних сил уже не казалась такой нелепой. Сьюзан в который раз спросила себя, зачем нормальному человеку покупать полуразвалившийся дом самоубийцы и держать в нем ставни закрытыми в дневное время суток. На западном склоне Марстон-Хилла дорога вдруг резко нырнула вниз, а потом круто взмыла вверх. Сквозь верхушки деревьев показалась крыша Марстон-Хауса. Остановившись у небольшой ложбинки, откуда начиналась лесовозная дорога, Сьюзан вышла. После некоторого колебания она забрала с заднего сиденья кол и надела на шею крестик. Она чувствовала себя глупо и боялась даже представить, как будет выглядеть, если попадется на глаза кому-нибудь из знакомых, которые будут проезжать мимо и увидят ее на дороге с колом в руках. «Привет, Сьюз, а ты куда?»
«Да вот, иду в Марстон-хаус прикончить вампира. Но я спешу, надо успеть вернуться домой к ужину, а он в 6».
Она решила пойти напрямик через лес. Сьюзан осторожно переступила через осыпавшуюся каменную ограду вдоль дороги и порадовалась, что была в брюках. Очень стильный образ бесстрашного охотника за вампирами. К тому же до кромки леса пришлось пробираться через заросли ежевики и бурелом. В лесу было значительно прохладнее и темнее. Под ногами лежал ковер из опавших сосновых иголок, в кронах деревьев шумел ветер. Какой-то мелкий зверек рванулся в сторону через кустарник. Сьюзан вдруг сообразила, что если пойти налево, то можно срезать угол через кладбище Хармони-Хилл, если, конечно, удастся перелезть через его заднюю стену всего в полумиле отсюда. Она медленно продвигалась вперед, стараясь не шуметь. У подножия холма сквозь редеющие деревья уже проглядывали очертания тыльной стены Марстон-хауса. Сьюзан вдруг почувствовала, как внутри нарастает страх. Она не могла понять его причины, что делало его похожим на дрожь, уже почти забытую, которая охватила ее в доме Мэтта Берка. На улице было светло, ее шагов точно никто не слышал, но страх сжимал ей сердце все сильнее и сильнее. Казалось, внезапно проснулся некий давно превратившийся в рудимент орган вроде аппендикса и принялся в бешеном ритме вырабатывать страх, заполнявший все сознание. День больше не радовал. Игры кончились. Былая решительность таяла на глазах. Сьюзан вспомнила, как в кинотеатрах под открытым небом смотрела из автомобиля фильмы ужасов, где героиня поднимается по узким ступенькам на чердак, чтобы выяснить, что же так напугало старую миссис Копхэм, или, наоборот, спускается в подвал, где со стен сочится вода, делая его похожим на чудовищное чрево, и думала, надо же быть такой дурой, я бы ни за что сюда не полезла. И вот теперь она сама делает именно это. Вот уж действительно яркая иллюстрация огромной пропасти, лежащей между сознательным и бессознательным. Несмотря на импульсы, посылаемые бессознательным, разум может упрямо настаивать на своем, пока не распахнется дверь на чердак или в подвал, и человек не окажется лицом к лицу с неописуемым ужасом, где «хватит!» Усилием воли Сьюзан заставила себя выбросить эти мысли из головы и почувствовала, как покрылась липким потом. И все от одного вида обычного дома с закрытыми ставнями. Нужно взять себя в руки. Она же собиралась только посмотреть, что к чему, вот и все.
Отсюда можно увидеть ее собственный дом. Что, скажите на милость, может случиться в такой близости от родного жилища?